תפילת החברים.
Молитву товарищи. Дорогой Творец, спасибо, что ты снова разбудил нас на утренний урок. Спасибо тебе за все, что ты даешь нам, чтобы мы могли достичь твоих врат. Помоги нам раскрыть необходимость любви и объединения между нами для получения света, который ты излучаешь. Помоги нам быть более сосредоточенными и соединенными вместе, когда мы читаем книгу Зоар. Дорогой Творец, мы просим быть на конгрессе в пустыне, как один человек с одним сердцем.
Здравствуйте, мы читаем книгу «Зоар для всех», первый том, страница 328, предисловие книги «Зоар», статья «Кто она?», 169 пункт. Учебный материал находится на сайтах Свиватова и Арвуд. Также можно посылать вопросы в прямом эфире через эти сайты.
Да, мы снова находимся в выяснении, в соединении с тем нашим стремлением все время подниматься к Творцу с Его помощью. И это, по сути дела, вся наша жизнь. Только видеть, что мы все время делаем это, каждый день, хотя, может быть, мы не видим это в каждое мгновение, но на самом деле мы приближаемся к состояниям, когда каждый должен начинать воодушевляться, впечатляться, что день ото дня у него есть какой-то хотя бы маленький, но подъем маленький, потому что у него нет возможности увидеть большие вещи. Это как маленькие дети, которые больших вещей не различают, которые с ними происходят рядом. Но так все им кажется в маленьком виде. Давайте посмотрим, как мы день ото дня производим подъем, пока мы не начнем входить в это во все более и более личном, групповом, виде, мировом виде, пожалуйста.
Статья «Кто она?», 169.
Виде, пожалуйста.
Статья «Кто она?», 169 пункт. Провозгласил Раби Элазар, сказав: «Кто она, восходящая из пустыни?» Кто она, Мизот? Это совокупность двух видов святости, относящихся к двум мирам — Бине и Малхут. в едином соединении и в единой связи. Восходящее, которое действительно восходит к тому, чтобы стать святая святых, так как Ми Бина — это святая святых, и она соединилась с Зод, с Малхут, для того, чтобы Малхут стала восходящей, то есть свойством святая святых. Из пустыни, потому что от пустыни переняла Зод свойство, чтобы стать невестой и войти под хупу. Объяснение. В речении «Кто она, восходящая из пустыни, что льнет к возлюбленному своему?» говорится об окончательном исправлении в тот час, когда невеста восходит к хупе. И здесь объясняется, что «кто она, Мизот», указывает на Бину, называемую Ми, и на Малхут, называемую Зот. И говорится, что тогда Ми и Зот будут в едином соединении, в совокупности двух видов святости. Ведь до окончательного исправления только Бина называется святостью, а Малхут, поднимающаяся к Бине, только получает святость от Бины. Но по завершении исправления будет также и сама Малхут святостью, как и Бина. И будет «Кто она, Мизот, восходящая, совокупностью двух видов святости, относящихся к двум мирам, Бине и Малхут, пребывающих в едином соединении и в единой связи». Связь — это узел жизни, то есть окончание Малхут и экран, поднимающий отраженный свет и связывающий все сферот в одно целое. И она всегда уже будет оканчиваться в Юд, наравне с Биной. И это называется единой связью и единым соединением. Потому что ступень света в Малхут будет соединена со ступенью Бины как одно целое. Ведь тогда она действительно восходит к тому, чтобы стать святая святых. То есть Малхут поднимается, чтобы полностью стать святая святых, как и Бина. Действительно восходит Ола, как жертва всесожжения Ола, причисляемая к самым святым, так как Ми, Аба Ваима, это самое святое. И это Ми соединилась с Зод, Малхут, для того, чтобы Малхут стала как жертва всесожжения Ола, относящаяся к самым святым. И тогда образуется соединение Ми с Зод для того, чтобы сделать саму Зод святая святых. И после этого уже не может быть никакого уменьшения в Малхут, поскольку она сама стала святая святых, как и Бина. И об этом сказано: уничтожит он смерть навеки. И поэтому сказано, что от пустыни переняла Зод свойство, чтобы стать невестой и войти под хупу. Пустыня Это место змеев, аспидов и скорпионов. И считается, что те, кто поддерживает Тору, в основном и создают ее. Таким образом, этот большой зевук конца исправления исходит именно от пустыни.
Продолжим, я думаю. Пока что это как предисловие.
170. Из пустыни она восходит, как сказано, превосходна речь твоя. То есть с речью, которую шепчут губы, она восходит. Ибо пустыня, мидбар, истолковывается как речь, дибур. Как сказано, кто спасет нас от руки Творца Всемогущего? Это Творец, покаравший египтян всякими карами в пустыне. Разве то, что сделал им Творец, было в пустыне, а не в месте поселения? Однако в пустыне бамидбар истолковывается как посредством речи, бадибур, как сказано, превосходная речь твоя. И сказано, от пустыни возвышение, и также восходящее из пустыни. Конечно же, от речи, то есть благодаря слову, которое исходит из уст, Малхут поднимается и входит меж крыльев Имы, то есть Бины. А затем, с помощью речи, Малхут нисходит и пребывает над главами святого народа. Пояснение сказанного. До завершения исправления, когда Малхут называется древом добра и зла, все ее исправление происходит благодаря тем ман, посредством которых праведники поднимают Малхут в бину. И вследствие этого подъема Малхут временно становится святой, как бина. И эти ман называются молитва шепотом. Малхут называется речью. И речью доброй, без всякого зла, она может быть только в то время, когда голос, произносящий эту речь, исходит от бины. И это единство голоса и речи, зевук зон в гадлуте. Потому что Зейранпин получает голос Имы и передает его речи, Малхут. И тогда эта речь полностью добрая, без всякого зла, и она получает мохин святости. Однако без этого подслащения, получаемого от голоса Бины, голос Малхут относится к свойству добро и зло. И в Малхут есть присасывание клипот, и она не может получать от святости. И поэтому праведники поднимают ман в молитве, которую шепчут губы, то есть речью без голоса. Как сказано, только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно. Ибо тогда нет никакого присасывания в ман, который они возносят. И они могут поднять также и Малхут до бины, для того, чтобы она получила голос от бины. И тогда она становится святым строением и получает мохин в зивуге голоса и речи, и святость ее речи пребывает над головами праведников, которые исправили их таким образом. И поэтому говорится здесь, «Из пустыни она восходит, как сказано, превосходна речь твоя». Ведь невеста сейчас подготовлена для большого зевуга, для восхождения к хупе путем подъема ман праведниками. И об этом сказано. Превосходна речь твоя, поскольку они привлекли к речи Малхут голос Имы. И благодаря этому она, невеста, преображается, становясь из речи Малхут превосходной и прекрасной, как Бина. Ибо все те зевуги, которые производились до этого, следуя один за другим, сейчас собрались в большой зевуг, вводящий ее в хупу. Таким образом, с речью, которую шепчут губы, она восходит с помощью ман, которые праведники возносили раньше шепотом губ, речью без голоса. Ведь голос ее был еще в свойстве добро и зло. И они притянули к ней голос Имы. И благодаря всем этим добрым деяниям был произведен сейчас большой зевуг, чтобы она могла войти под хупу, поскольку сейчас и ее собственный голос тоже стал свойством добро, в котором нет никакого зла, и стала она святая святых, как и им. Речь, произносимая шепотом, называется словом, исходящим из уст, то есть без участия нёба, горла, языка и зубов, а лишь посредством произнесения губами и ртом. Как сказано, голоса же её не было слышно. И поэтому, благодаря слову, которое исходит из уст, Малхут поднимается, потому что таким путем поднимаются ман. И тогда входит меж крыльев Имы, и она поднимается меж крыльев Бины, иначе говоря, приобретает звучание крыльев Имы в речах своих. А затем, благодаря приобретенной речи, она опускается и пребывает над головами святого народа. Ведь после того, как приобрела голос свойства милосердия Имы, она стала такой же святостью, как и Има. И святость ее возвращается тем, кто исправил ее. И они тоже называются святым народом, как и она. Потому что речь ее сейчас так же свята, как и речь Имы.
Продолжим. Я не вижу здесь пока что места для добавки.
171. Как восходит Малхут в речи своей? Вначале, когда человек встает утром, он должен благословить господина своего в час, когда открывает глаза свои. Как он благословляет? Так поступали первые праведники. Они ставили перед собой сосуд с водой, и в час, когда пробуждались ночью, совершали омовение рук, вставали и занимались Торой, благословляя на изучение ее. И в час, когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи, собирается Творец с праведниками в Эдемском саду. А утром запрещено благословлять, когда руки запачканы скверной, и также в любой час. Пояснение сказанного. Если начало исправления Малхут должно производиться шепотом губ, то как же в момент пробуждения ото сна мы благословляем в голос? Ведь следовало бы благословлять шепотом, притянув сначала голос от Имы, чтобы возвысить Малхут в речи ее с помощью голоса Имы. Первые праведники производили это исправление путем действия, потому что подъем ман осуществляется с помощью действия или речи. Ведь во время сна человека улетучивается дух святости, и дух нечистоты первородного змея пребывает над ним, потому что сон — это 60-я часть смерти, а смерть берет свое начало от нечистоты первородного змея. Поэтому во время его пробуждения от сна этот злой дух еще не покинул его окончательно и пребывает над кончиками пальцев, потому что к самому святому больше всего пристает ситра Ахра. А кончики пальцев обладают большей святостью, чем остальное тело, потому что там место пребывания хохмы, мудрости, как сказано, и всякая жена, мудрая сердцем, своими руками пряла. Поэтому ситра Ахра, относящаяся к свойству смерть, не уходит оттуда даже после пробуждения. И ему необходимо действие, называемое омовение рук. Требуется подготовить два вида келим, сосудов. Первый — верхнее кли, называемое натла. Второе — нижнее кли, принимающее нечистоту. Верхнее кли, называемое натла, указывает на кли бины. Ведь поскольку ситра Ахра убегает от света бины, омовение пальцев водами бины вынуждает ситру Ахра бежать оттуда, избавляя Малхут от раскрывшегося в ней зла, и оставляя только добро. И тогда можно заниматься Торой и благословлять на Тору. Таким образом, действие по омовению рук подобно подъему ман к крыльям Имы, возносимому шепотом губ. В момент, когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи. Это относится к сказанному в Писании. Светило большое для правления днем, а светило малое для правления ночью. Потому что святая Шхина, то есть Кли Малхут, уменьшилась до состояния малое светило и облачилась в клипот. Об этом сказано: ноги ее нисходят к смерти, то есть к древу добра и зла. Если удостоился человек, стало добром, а если не удостоился, то злом. Таким образом, есть в Малхут две половины — добро и зло. Половина, в которой удостаивается, и половина, в которой не удостаивается. Поэтому и правление ее Малхут, называемая Ночь, тоже делится на две половины. Первое. Первая половина ночи, относящаяся к свойству «если не удостоился человек, то стало злом», как сказано, «ты насылаешь тьму, и наступает ночь. Бродят тогда все звери лесные». Два. Вторая половина ночи, относящаяся к свойству «если удостоился человек, стало добром». И вот первое исправление для половины, относящейся к добру, совершается именно в точке наступления полночи, потому что Малхут тогда получает голос Бины. То есть Малхут, поднявшись, получает подслащение в Малхут Деима, и суд, правящий в самой Малхут, становится судом святости со стороны добра без всякого зла. Достигается это тем, что суд всей своей тяжестью обращается на Ситра-Ахра, но для Израиля он становится милосердием. И сказано в Зоаре, когда наступает полночь, из столпа Ицхака выходит пламя и стигает петуха, называемого Гевер, боец, подобно высшему Геверу, находящемуся над ним. Пламя столпа Ицхака, суд Бины, ангел Гавриэль, петух, Гевер, боец, это свойство Гвура, которая использует Гевер, находящийся выше него. То есть Малхут Мира Ацилут, называемое Малое Светило. И суд Бины ударяет под крылья Гавриэля, и тогда Малхут с помощью него получает голос Бины. В час, когда издает призыв Гавриэль, издают крик все петухи в этом мире, и выходит от него другое пламя, настигая их ударом под крылья, и они издают клич. То есть в час, когда Гавриэль возносит голос Бины к высшему Геверу, к Малхут, выходит пламя от Гавриэля и настигает всех петухов в этом мире, то есть суды, действующие в пределах этого мира. И они все издают призыв только голосом, подслащенным свойством милосердия, бины. Так что свойство «голос», являющееся судом Малхут, уже не властвует во второй половине ночи. И ее место занимает голос бины. И на это указывает призыв, издаваемый петухами в этом мире. Поэтому сказано здесь, в час, когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи, так как голос петуха указывает на то, что Малхут уже получила голос бины. И тогда это точка наступления полночи, в которой начинается половина ночи, являющаяся добром без всякого зла. А после того, как Малхут получает голос Бины, праведники поднимают ман с помощью занятий Торой после полуночи. И они поднимают ее до гвурот высшей имы, приносящих радость. Как сказано, встает она еще ночью, потому что раскрывается она тогда во всей своей красе и великолепии. Ведь святой Малхут свойственно раскрываться только ночью. Как сказано, и она уходит днем и появляется ночью и делит пищу утром. И раскрытие ее происходит только в Эдемском саду, лишь для тех праведников, которые исправляют ее тем, что занимаются Торой, изучая ее после полуночи. Поэтому сказано, что Творец пребывает с праведниками в Эдемском саду, потому что святая Шхина исправляется в Эдемском саду, орошаемая рекой наслаждения, то есть хохмой. И она радуется вместе с праведниками, включенными в нее в качестве ман. Поэтому сказано, запрещено благословлять утром, когда руки запачканы скверной, и также в любой час, поскольку дух нечистоты первородного змея пребывает на пальцах человека, даже когда он пробуждается ото сна. И эта скверна устраняется только лишь омовением из кли, сосуда. И также в любой час, не обязательно после сна, но вся скверна и грязь является местом прилипания ситра ахра, и благословлять разрешается только после омовения водой.
Сто семьдесят второй.
Поскольку в час, когда человек спит, воспаряет дух его, и когда этот дух воспаряет, нечистый дух поджидает его и пристает к его рукам, оскверняя их. И тогда запрещено благословлять без омовения рук. А днем, когда он не спит, дух не покидает его, и дух нечистоты не царит над ним. Но все же, если побывал в уборной, он не может благословлять и изучать Тору, даже одно слово, пока не совершит омовение рук. И не потому, что они нечисты, ведь в чем они испачканы? 173. Но горе тем, живущим в мире, которые не чтят и не знают величия Господина своего, и не знают, на чем стоит мир. Ведь есть один дух в любом отхожем месте в мире, который пребывает и наслаждается от всей мерзости и нечистот. И тотчас он переходит на пальцы этого человека.
Ama acaya yönelik sürekli bir uyanıklık ve fokus halinde nasıl olabilir miyiz?
Спасибо, Раф. Можем ли мы говорить о каком-то состоянии, чтобы мы все время находились на взводе, чтобы мы могли защитить себя от первородного змея и всего этого зла, о котором говорится в тексте?
Нет, это невозможно. Представь себе, что мы входим в какое-то действие, и мы добиваемся в этом успеха, продвигаемся к добру, всему благу, к концу, к чему-то. И нам тогда не нужен Творец, а мы сами добиваемся успеха, и ничего нас не интересует. В таком виде мы не найдем высшую силу. Не захотим подниматься на ее уровень, потому что мы преуспеваем на своем уровне, в нашем состоянии. И поэтому так это не происходит. Творец всякий раз подстраивает нам такие состояния, в которых мы почувствуем еще немного, еще чуть-чуть, еще немножко, насколько мы должны получать всякий раз силы и новые килим от него. И тогда мы обретаем это от него, просим, получаем и становимся, как он в конечном счете. И тогда продвигаемся правильно. Это главное, чтобы мы в каждое мгновение раскрывали, чего нам не хватает и как получить это от Творца. И вся наша работа, вся наша жизнь. Женщины Турции один.
Woman Turkey One.
Selam Rav, selam Dünya Kilisesi. Rav, metinde geçen uyumakla güvenmek arasında bir ilişki var.
Здравствуйте, Рав. В тексте говорится о сне.
Hangi niteliği suyun temizleme özelliğini temsil eder?
И вере, есть ли связь между сном и верой, и какая связь с омовением рук?
Сон — это уход мухин называется, и тогда человек не может точно выяснить, что происходит с ним, как мы когда спим. И все остальное мы получаем свыше. Главное — это почувствовать, что мы не во сне, и что нам не хватает чего-то, и соединиться между нами, и попросить у Творца. Все остальное, инструкция, то, что мы просим, и то, к чему мы должны прийти, все-все мы получаем свыше. Хорошо? Киев один.
Да, дорогой Рав, вот тут мы изучаем в разных вариациях, что происходит с Малхут, и праведники поднимают Малхут в исправление. А о чем здесь идет речь? Что такое Малхут? Вот в десятке, скажем.
Малхут —
это наше желание. Малхут — это наше желание, которые могут соединяться вместе, и тогда они чувствуют свой единый общий корень, который называется Творцом, и могут обратиться к Нему и просить у Него, и получать от Него все, чего им не хватает. Поэтому мы все являемся частями Малхут.
Это наше общее желание в десятке. Его мы пытаемся исправить, поднять к Творцу.
Кен.
Да.
Woman Turkey 7.
Женщина Турции 7.
Да.
La decina si chiede se è sufficiente l'intenzione. Dire di mettere l'intenzione, pensare all'intenzione.
Десятка спрашивает, достаточно ли дать намерение. Десятка спрашивает намерение, которое мы даем с нашей стороны. То же самое то, что омовение рук или нет?
Нет, нет, нам не надо путаться. Намерение такое-то, омовение рук такое-то. Все в своем месте. Нам нужно сказать только, что все заповеди, которые мы исполняем, для того, чтобы очистить желание получения от намерения ради получения. Все заповеди для того, чтобы очистить желание получения человека от намерения ради получения.
Беседер.
Понятно? Переходим к следующей статье.
Статья «Радующийся в празднике, но не подающий бедным». 174 пункт. Заговорил Раби Шимон, провозгласив, кто радуется в празднике, но не дает часть Творцу, того преследует недоброжелатель Сатан и обвиняет его и уводит его из мира. Сколько же бед он причиняет ему одну за другой? Пояснение сказанного. Уже выяснилось, что у клипот есть Захар и Нуква. И Захар не так испорчен, как Нуква. Он не вводит в заблуждение людей, обманывая их именем Творца. И даже наоборот, пробуждает человека выполнять заповеди. Но только не в чистоте ради доставления отрады Создателю, а когда к этому примешано самонаслаждение. Как сказано, не вкушай хлеба недоброжелателя. Ешь и пей, скажет он тебе, а сердце его не с тобою, поскольку он не намерен наслаждать тебя. И получается, что эта заповедь лишена всякого вкуса, и нет в ней любви и страха, то есть нет там сердца. Но поскольку он уже привлек человека в свое владение, у него есть сила произвести зевук со своей нуквой, великой бездной, клипой, несущей зло и горечь, обманывающей именем Творца, и тогда она забирает душу человека. Поэтому сказано, того преследует недоброжелатель Сатан и обвиняет его и уводит его из мира. Ибо после того, как он ввел человека в заблуждение относительно заповеди радоваться в празднике, дескать, она не ради доставления отрады Создателю, и это видно потому, как человек ест один, не заботясь о наслаждении бедных. После этого он производит зевук со своей нуквой и забирает душу его. 175. Часть Творцу означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть разбитые килим свои. Он заходит к ним и видит, что им нечему радоваться. И он плачет о них и поднимается наверх, чтобы разрушить мир. При сотворении мира, когда он сказал ангелам, создадим человека в образе нашем, милосердие Хесед согласилось, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Правда сказала, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Справедливость сказала, можно создать, так как он действует по справедливости. Мир возразил, нельзя создавать, поскольку он сплошные раздоры. Что же сделал Творец? Взял он правду и опустил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно, сказанное мудрецами, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма, потому что из лолишма придет к лишма. Ведь из-за низменности своей человек не может сразу же начать заниматься заповедями с целью доставления отрады своему Создателю. Поскольку его природа не позволит ему сделать даже малейшее движение, если оно не ради собственной выгоды.
Прочитайте еще раз.
Поэтому он вынужден вначале заниматься заповедями Лолишма, не ради Тора. Еще раз.
Секунду, секунду. Закончи отрывок. И перечитай его снова.
Не ради собственной выгоды, поэтому он вынужден. Но вместе с тем он притягивает наполнение святости посредством выполнения заповеди, и благодаря привлекаемому наполнению он придет в конце концов к выполнению заповеди Лишма, то есть для доставления отрады Создателю своему. Еще раз, ну да? Известно, сказанное мудрецами, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма. Ведь из-за низменности своей человек не может сразу же начать заниматься заповедями с целью доставления отрады своему Создателю, поскольку его природа не позволит ему сделать даже малейшее движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому он вынужден вначале заниматься заповедями Лолишма, исходя из собственной выгоды, но вместе с тем он притягивает наполнение святости посредством выполнения заповедей, и благодаря привлекаемому наполнению он придет в конце концов к выполнению заповеди Лишма, то есть для доставления отрады Создателю. Поэтому правда возражала против создания человека, сказав, что весь он ложь, потому что была возмущена, как можно создавать человека, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть лолишма. Но милосердие, Хесед сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Поскольку выполняемая им заповедь проявлять милосердие является выясненным действием отдачи, и с помощью него он постепенно исправляется, пока не научится выполнять все заповеди ради отдачи. И в этом случае он может быть уверен, что в конце концов достигнет своей цели заниматься Торой Лишма, и поэтому милосердие Хесед утверждало, что нужно создавать его. И также мир возражал, потому что он сплошные раздоры, и поскольку не может выполнять заповеди ради отдачи, не примешивая к ней самонаслаждения, он находится из-за этого всегда в раздорах с Творцом, так как кажется себе законченным праведником и вовсе не чувствует своих недостатков, то есть не чувствует, что все его занятия Торой и заповедями — лолишма. И начинает негодовать на Творца, почему он не воздает ему добром, так как положено воздавать законченному праведнику. Таким образом, человек колеблется между двумя мнениями. Он то в мире с Творцом, то в несогласии. Поэтому мир утверждал, что нельзя создавать человека. Однако справедливость сказала, можно создать, так как он действует по справедливости, потому что благодаря соблюдению заповеди подаяния бедным он постепенно приближается к свойству отдачи, пока не приходит к исполнению лишма и удостаивается постоянного мира с Творцом, поэтому можно создать. Послушав их доводы, Творец согласился с ангелами милосердия и справедливости и опустил правду на землю. Иными словами, он разрешил заниматься заповедями вначале лолишма, хотя это и является ложью. И он опустил правду на землю по той причине, что принял доводы милосердия и справедливости, что с помощью заповеди проявления милосердия и заповеди подаяния бедным человек в конце концов придет к правде, служить Творцу только с целью доставления ему отрады, поскольку он в конце концов придет к лишма, и тогда правда произрастет из земли.
Это очень тяжело. Насколько мы, что мы получаем с помощью лжи? Именно с помощью лжи, с помощью различных нечистых действий, мы в конечном счете приходим к исправлению и приближаемся к Творцу. Это не очень просто понять, не просто согласиться. И, разумеется, когда это в первый раз происходит, то есть очень много претензий со стороны человека. Как это может быть? Что Творец согласился, что именно ложь, нечистота, всякие такие вещи, прелюбодеяние, все это приближает Творца к духовному. Да.
Строчка ВЗ. И это было также причиной разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры биоразделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клипот удовольствия и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими лолишма ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, силы разбиения келим действуют так, что он благодаря им все же придет в конце концов к лишма и удостоится цели творения — получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, для доставления отрады Творцу. Не сказано, ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть разбитые килим свои, потому что в праздники, когда человек исполняет заповедь радоваться в празднике обилием блага, дарованным ему Творцом, Творец отправляется смотреть разбившиеся его келим, с помощью которых человеку предоставлена возможность исполнять заповеди лолишма. И он желает проверить, как они выполнили свою задачу — привести человека к состоянию лишма. И видит, что им нечему радоваться, этим разбитым келим. И он плачет о них, поскольку видит, что в них еще не выявлено ничего, то есть они нисколько не приблизили человека к состоянию лишма, и он исполняет заповедь радоваться праздникам только ради самонаслаждения. И тогда он плачет о них, то есть как будто сожалеет о них, о том, что разбил их. Ведь он разбил их и также опустил правду на землю только ради человека, чтобы тот мог начать работу с Лолишма, а затем прийти к Лишма. А когда Творец видит, что человек ни в чем не готов поступить со собственной выгодой, он как будто разбил их напрасно, и тогда он плачет о них. И поднимается наверх, чтобы разрушить мир, как будто поднимается, чтобы удалить все благо из мира и разрушить мир, потому что в то время, когда состояние Лолишма не способно привести человека к Лишма, само благо обращается во зло ему. Ведь из-за него он еще глубже погрязает в клипе получения. И поэтому лучше для этого же человека оторвать его от наслаждения и окончательно уничтожить эту клипу.
То есть не стоит рассказывать человеку то, что он не может использовать ради отдачи. Не стоит нагружать его количеством знания, разума, всякими такими вещами, только в той мере и весе, что это действительно полезно для его развития, эффективно для его развития. Понятно, да? Дальше.
176 пункт. «Предстали перед ним члены собрания и обратились к нему, владыка мира. Ты зовешься милосердным и милостивым. Прояви милосердие к сыновьям твоим». Ответил он им: «Разве не создал я мир, основав его только на милосердии, хесед, когда я сказал, мир милосердием устроен, и на этом держится мир. А если они не поступают милосердно с бедными, я уничтожу мир». Обратились к нему высшие ангелы: «Владыка мира, вот этот человек ел и пил вдоволь и может оказать милосердие бедным, но ничего не дал им». Появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Объяснение. Высшие души, называемые членами собрания, обращаются с молитвой за нижних, чтобы не удалялось благо от них, и просят его о милосердии к сыновьям своим, и они пытаются оправдать их перед ним, говоря, что исполнение ими его заповеди в вере дает им право называться сыновьями Творца места, и поэтому они заслуживают милосердия, как милостив отец к сыновьям. Ответил им Творец: «Разве не создал я мир, основав его только на милосердии? И мир держится только на милосердии. Иными словами, с помощью блага не придет к ним никакого исправления, если они не наслаждают бедных. Ведь сотворение мира основано на том, что я согласился с ангелами милосердия, и благодаря оказанию милости одним человеком другому будет существовать мир, и придут они к состоянию Лишма. А теперь, когда они не воздают милосердием, не выйдет из этого никакого исправления». И тогда обратились к нему высшие ангелы: владыка мира. Вот этот человек ел и пил вдоволь и может оказать милосердие бедным, но ничего не дал им. Другими словами, также и высшие ангелы, ангелы милосердия и справедливости, и все те, кто был согласен с сотворением человека, начали обвинять его. Ведь они были согласны на действие творения путем лолишма, лишь для того, чтобы люди, поступая милосердно и по справедливости, могли прийти с их помощью к лишма. Но теперь, так как люди этого не делают и недостойны прийти к лишма, ангелы жалеют о своем согласии и обвиняют человека. И тогда является обвинитель и начинает преследовать этого человека, получив разрешение на это. Ибо как только выясняется, что человек еще не достоин прийти к лишма со своими заповедями, обвинителю предоставляется право действовать по своему усмотрению.
Да, так это. Ну, 177. Нет в мире того, кто может сравниться с величием Авраама, который проявил милосердие ко всем творениям. В день, когда он устроил пир, сказано, «Ребенок вырос и был отнят от груди, и устроил Авраам пир великий в день отнятия Ицхака от груди. Устроил Авраам пир и созвал всех великих людей поколения на эту трапезу. И на любой торжественной трапезе совершает осмотр обвинитель. Оказал ли этот человек прежде всего милость бедным? И если есть бедные в этом доме, то обвинитель удаляется от этого дома и не входит туда. А если нет, и обвинитель, войдя туда, видит веселое сборище, в котором нет бедных, и не оказана в первую очередь милость бедным, он возносится наверх и обвиняет этого человека. 178. Когда Авраам пригласил великих людей поколения, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Авраам обслуживал царей и правителей. Сара кормила грудью всех малюток, потому что никто не верил, что она родила, и сказали, что Ицхак — найденыш, и что подобрали его на рыночной площади. И поэтому привели своих малышей вместе с собой, и Сара взяла их и кормила их грудью при них. И об этом сказано, кто молвил Аврааму, кормить сыновей будет Сара. Следовало сказать, кормить сына будет Сара. Но, конечно же, сыновей всех гостей. И этот обвинитель стоял у входа, сказала Сара, посмеялся надо мной Всесильный. Тут же вознесся обвинитель и предстал перед Творцом, сказав ему, «Владыка мира, ты говоришь, Авраам, любящий меня». Вот он устроил трапезу и не выделил ничего ни тебе, ни бедным, и не принес в жертву тебе даже одного голубя. А Сара к тому же говорит, что посмеялся ты над ней. Необходимо понять сказанное. Ведь Авраам, который главным образом отличался гостеприимством и милосердием, и все дни свои, стоя на перепутье, приглашал гостей,
Как может быть, чтобы он допустил промах, не дав милостыни бедным? И кроме того, почему так усердствовал обвинитель, облачившись в нищего? Ведь по отношению к другим он не ведет себя так. Но здесь все не так просто. И в этом месте кроется великая тайна, раскрывающаяся только достигнувшим высшей святости. Дело в том, что до окончательного, что окончательно уничтожить ситру ахру до завершения исправления не могут даже высшие святые праведники. И как бы ни старался праведник выполнить заповедь в чистоте, все же остается сила ситра ахра обвинять его и указывать на место недостатка в заповеди. И поэтому Творец уготовил для праведников другой способ усмирить обвинителя, чтобы тот не выступал против, дать этому обвинителю малую долю от святости, которая осталась. И тогда он не может открыть рот для обвинения, чтобы не потерять долю святости, которую он получил, благодаря выполнению этой заповеди. И поэтому в тфилин должен быть виден волос тельца, выступающий наружу. И с этим связана заповедь козла отпущения и красной телицы. И сказано, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Разумеется, Авраам накормил всех нищих на своей трапезе, как и принято всегда поступать на приеме гостей. Однако отвадить этого обвинителя не способна никакая чистота, а только ничтожное наслаждение от святости. И он предстал здесь в облике нищего, так как хотел получить свою долю от святости. Но Авраам не хотел позволить ситра ахра даже в незначительной мере насладиться от святости, а хотел подавить ее силу и прогнать ее окончательно. И вот тогда поднялся обвинитель и пожаловался. Поэтому сказано, спустился обвинителю и встал у входа в облике нищего, так как на самом деле он не был нищим, но имеется в виду, что обвинитель притворился бедным и требовал ублажить его от праздничной трапезы Авраама. Однако Авраам почувствовал, что тот относится к свойству ситра ахры, и поэтому ничего не пожелал дать ему, даже одного голубя. В этих словах содержится серьезный намек. Ведь согласно порядку жертвоприношения можно приносить только двух голубей, что соответствует двум точкам, включенным вместе в Малхут, подслащенную свойство милосердия. Это значит, что в ней имеется суд и милосердие одновременно, и суд в ней упрятан и скрыт, а милосердие находится в раскрытии. И без этого подслащения мир не мог бы существовать. Поэтому можно приносить в жертву только двух голубей. А один голубь косвенно указывает на голубку, которую Ноах выпустил из ковчега, и та уже более к нему не возвратилась. Потому что один голубь — это намек на свойство суда в Малхут, не подслащенную свойством милосердия. Но поскольку Ноах не может произвести в ней никакого исправления, и та уже более к нему не возвратилась. И уже выяснилось, что притязание обвинителя получить свою долю от трапезы Авраама в день отнятия сына от груди является исправлением недостатка, который невозможно исправить иным образом до завершения исправления. И это свойство суда в Малхут, с которым мир не может существовать. И оно должно находиться в скрытии, как и голубка, которая больше не вернулась к Ноаху. Однако Авраам мог исправить его, этот недостаток, и на него было возложено исправление его таким образом, чтобы дать что-нибудь обвинителю, заставив его замолчать. И поскольку он ничего не дал обвинителю, тот вознесся и пожаловался. Поэтому сказал обвинитель: «Он, Авраам, не дал ничего ни тебе, ни бедным», обвинив его тем самым, что на этой трапезе он ничего не исправил в свойстве суда Малхут, называемой «бедная», так как нет у нее ничего своего, и это ведь часть Творца, поскольку она является сущностью сферы Малхут Нуквы Зарампина, то есть Творца. И ведь Он подсластил ее свойство милосердия лишь для того, чтобы мир мог существовать. Поэтому Мохин, притягиваемые свойства милосердия, считаются как бы долей жителей мира. С помощью этого они и исправят также и сущность Малхут, которая является частью одного лишь Творца. И поскольку благодаря великому чуду Сара смогла кормить грудью сыновей, Авраам притянул все мохин, имеющиеся в свойстве милосердия, и тогда смог исправить свойство «бедное», относящееся к Малхут, которое является частью Творца. Поэтому жаловался обвинитель, что Авраам не выделил ничего ни тебе, то есть доли Творца, не бедным, части сущности Малхут, пребывающей в бедности, поскольку жители мира не могут произвести исправление в ней. «И не принес в жертву тебе даже одного голубя», то есть ту голубку, в которой Ноах не мог произвести исправление. А Сара к тому же говорит, что ты посмеялся над ней. Сара олицетворяет свойство бины и меру милосердия, светящую в Малхут. И сказав: «Посмеялся надо мной Всесильный, каждый услышавший будет насмехаться надо мной». Она притянула совершенный свет и настолько большое подслащение, что перестал появляться хоть какой-либо недостаток в самом свойстве Малхут. Но вследствие этого возникло опасение, что это не даст возможности увидеть, как исправить саму Малхут. И это подобно толкованию сказанного: «Как бы ни простер он руки своей, и не взял от древа жизни, и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно». То есть, как бы ни перестал ощущать все недостатки, ведь тогда он не будет чувствовать необходимости исправить порок, содержащийся в древе познания. 179. Сказал ему Творец: «Нет в мире подобного Аврааму». Но обвинитель не ушел оттуда, пока не испортил весь праздник. И Творец приказал принести в жертву Ицхака и постановил, что Сара умрет, скорбя о сыне своем. И все это несчастье он навлек тем, что не дал ничего бедным. Объяснение. Жертвоприношение Ицхака было необходимо для исправления самой Малхут, того, что не было исправлено во время Большого пира, устроенного в день отнятия Ицхака от груди. А смерть Сары наступила из-за больших светов, притянутых ею словами «посмеялся надо мной Всесильный», которые помешали исправлению Малхут.
Хорошо, мы послушали две статьи, хорошие, похожие друг на друга. Они говорят буквально о главном, основном исправлении Малхут, Левоэвен, каменное сердце, о полном исправлении Гмартикуне. Будем надеяться, что мы дойдем до этого. И у нас есть для этого, скажем, все карты на руках, то есть все силы. И мы можем этим заниматься. Ну, и есть у нас...
Здравствуйте. Вопрос подруги. В 166 пункте. Что мы должны дать обвинителю как точку святости, чтобы она осталась? Спрашивают, что это?
Что дать обвинителю?
Святости, чтобы это осталось.
Чтобы заткнуть его, чтобы не жаловался, об этом говорится. Последние воды. Есть несколько таких действий, которые намекают нам, что даже в самых высоких исправлениях мы не можем быть на 100% ради отдачи. У нас всегда будет, даже мы не понимаем, мы не чувствуем, но в нас все-таки есть какая-то связь с получением. И поэтому мы должны взять это, и все-таки, несмотря на то, что мы не чувствуем, несмотря на то, что мы не хотим, но все-таки дать клипе что-то тоже, потому что она, в общем, помогает нам достичь жизни.
Что такое заповедь милостыни бедным?
Милостыня, подаяние бедным. Бедные — это у них нет ни силы, ни возможности получить ради отдачи, то есть сделать действие ради отдачи. И они тогда называются бедными, бедными, нищими.
Это связано как-то с поддержкой товарищей?
Конечно, да. Поддержка товарищей — это очень дорогая заповедь.